найдите мне студента из Узбекистана. Можете брать?
Да. Премьер Мишустин в компании глав правительств стран СНГ ищет мигрантов. Полиция тоже ищет. Цели и задачи разнятся. В день Конституции Госдума особо ратует за традиционные ценности и детей.
Если мы говорим о приоритете детей, если мы говорим о защите нашей семьи, защита наших ценностей – это еще один фронт.
И принимает накануне законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Для их же блага.
Мы с вами защитим как ребенка, который приезжает, не зная язык, от стресса, так же как детей, которые знают язык, пришли учить предмет, но они не могут это сделать, потому что в классе дети, которые не понимают учителя.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о правах человека. Правах ребенка, если быть точней. Ну, когда как не в день Конституции. Вот и Госдума активно празднует, не забывая о всех фронтах своей деятельности.
Если мы говорим о приоритете детей, если мы говорим о защите нашей семьи, мы смотрим на наш бюджет и увидим, что половину всех национальных проектов составляет как раз траты на семью, несмотря на всю сложную ситуацию. А почему? Потому что это тоже суверенитет нашей страны. Не только обеспечение защиты военного суверенитета и работа на фронтах. Защита наших ценностей – это еще один фронт, который развернулся и, по сути, предвосхитили вот эту вот развязанную с нами войну.
А накануне депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях запретили принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. 12 декабря с той же оперативностью разрешили считать террористами или экстремистами, осужденных по статьям о дискредитации российской армии и распространении про нее фейков, а еще заодно о неоднократной демонстрации экстремистской символики. Под экстремистской деятельностью Российский уголовный кодекс подразумевает преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. На всякий случай напомню вам начало преамбулы Конституции Российской Федерации. Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, ну и так далее. И вот, поскольку запрет на обучение в школах без знания русского языка вполне себе способен, ну как минимум, намекать на национальную или религиозную конфронтацию, сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, а можно ли назвать деятельность Государственной Думы с такими принятыми законами экстремистской? У нас несколько вариантов ответа. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А пока давайте вернемся к законопроекту о запрете брать в российские школы детей иммигрантов без знания русского же языка. Единственному депутату, который проголосовал против инициативы, поступают угрозы. А по российским регионам в это же время идут антииммигрантские рейды. При этом власти страны декларируют терпимость гражданам стран СНГ, ну, как минимум, устами премьера Мишустина. Давайте посмотрим повнимательнее, что говорил он, что говорили депутаты Госдумы на этой неделе в нашем сюжете.
Я сейчас вам задам вопрос, Тимофей, которому мы не готовились. А найдите мне студента из Узбекистана.
Нашли бы? Да, конечно.
Покажи.
Нашли.
Как?
402 бон.
Визайт. Может, позовете его, поздороваемся.
Глава российского правительства Михаил Мишустин ищет иностранных студентов в общежитии Бауманки. В университет он поехал вместе с чиновниками из стран СНГ посмотреть на корпус «Спектр», где находится образцово-показательное студенческое общежитие с комфортными комнатами и фудкортом. Живут российские и иностранные студенты просто потрясающе, констатировал Мишустин.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вы откуда приехали?
Из Нижнего Новгорода.
Из Нижнего Новгорода?
Из Казахстана.
Из Казахстана? О, здорово.
Уже заводили.
Удачи вам, успехов, спасибо, что нас.
Спасибо.
Спасибо большое. Вам тоже.
Удачи, ребят.
Затем Мишустин отправился на совет глав правительств СНГ, где заявил, что Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей с соседями.
Коллеги, доброе утро. Проводим сегодня рейдовые мероприятия в сфере миграции.
А в Петербурге полиция всю ночь проверяла мигрантов. У 200 рабочих с местных строек проверили документы, 20 человек задержали за нарушение миграционного законодательства. Миграционные рейды в российских городах проводятся постоянно, но с марта этого года, после терактов в Крокус-Сити-Холле, подозреваемые в котором выходцы из Таджикистана, полиция особенно активна. Мигрантам стали запрещать работу в такси и общепитие, их массово высылают из страны. С начала года Госдума приняла 14 федеральных законов, ужесточающих миграционную политику, и депутаты не собираются останавливаться. В ноябре президент Путин поручил выработать единый алгоритм работы с детьми мигрантов, не владеющими русским языком. И уже 11 декабря депутаты запретили принимать их в школы.
Семье, людям, которые собираются приехать в нашу страну, надо выучить язык. Изучая русский язык, они изучат нашу культуру, традиции, законы и приедут уже более подготовленно. Вся мировая практика построена на том, что прежде чем приходишь в учебное заведение, ты выучил язык страны, куда приехал.
Говоря о мировой практике, Володин лукавит. Во многих европейских странах дети мигрантов учат язык на месте со сверстниками-носителями. Интеграционные классы для мигрантов есть в школах Германии, Франции, Финляндии и других стран. В российских же школах учить язык приезжие теперь не смогут. Также при приеме в школу будет проводиться и проверка законности нахождения ребенка в России, отметил Володин. По его словам, сложности со знанием русского языка есть у более чем 40% детей-мигрантов. В процессе обсуждения депутат-единорос Константин Затулин предложил ввести для детей, не знающих языка, дополнительное бесплатное обучение. Депутаты поправку отклонили, обвинив депутата в том, что он хочет повесить мигрантов на российский бюджет.
В этих тяжелейших условиях настежь двери, настежь окна, а еще и давайте из бюджета, дефицитного бюджета, оплачивать учебу – это конфронтационный путь. 100 миллиардов, по моим подсчетам, Россия тратит на то, чтобы учить детей этих мигрантов в школах, в детских садах. 100 миллиардов. Вот это называется конфронтация. Ничего себе конфронтация.
Замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин и раньше выступал за права мигрантов. И теперь ему поступают угрозы от неизвестных.
В мой адрес действительно поступают угрозы. Сообщение под названием «Почему до сих пор не завалили Затулина?» Я его цитировал, выступая в Государственной Думе. Короткое сообщение, где говорится о том, что Затулин выступает в поддержку миграции. Многие его за это хотят завалить. Почему до сих пор не завалили? Потому что вы, русские, безинициативны. Вот жалко, что в тюрьме погиб Тесак, был такой, говорится в сообщении.
Впрочем, в администрации президента хотели бы снизить антимигрантские настроения, пишет «Медуза». Отсутствие рабочей силы уже сказывается и на экономике. О важности притока рабочих рук из-за рубежа говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А депутат-единорос Олег Матвейчев, который ранее призывал к уничтожению Украины, сегодня заявляет, что мигрантофобия россиян накачивает из-за рубежа, чтобы, цитата, «взорвать русский народ изнутри». Против репрессивных законов в отношении мигрантов выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако силовой блок продолжает поддерживать антимигрантские настроения. Четкого указания от Владимира Путина остановить их не поступало.
Ну и помимо Петербурга, упомянутого в этом сюжете, аналогичный антимигрантский рейд прошел в Сургуте, но с любопытной деталью. Там более 200 задержанных, в задержании которых полиции помогали националисты из движения «Русская община», которая вообще явно декларирует такие антимигрантские настроения. Обратите внимание, что ее члены этой организации одеты в таком стиле милитари, в черной одежде, очень похожей на форму сотрудников правоохранительных органов. И судя по кадрам из Сургута, опубликованным самими же этими участниками рейда, они тоже проверяли документы у трудовых мигрантов, хотя они не представители власти, пусть и визуально очень на это сходят, как бы на это явно намекала вот эта экипировка с самодельными шевронами. Вообще это называется вигиланство, когда некие органы, некое движение вполне себе гражданское берет на себя функции власти, хотя властью это совершенно никто из них не обделен. Принятый Госдумой законопроект правительство одобрило еще заранее, еще до принятия, но просило дорабатывать его ни ко второму, ни к третьему чтению, ни к не стал. Там же указано, что порядок проведения экзамена по русскому языку предстоит определить Министерству просвещения. Но вот пусть определяют, коллеги. Зато Нижняя палата парламента в очередной раз продемонстрировала практически единогласие, чего стоило депутату Затурину, внезапно выступившему в такой правозащитной функции. Это не единогласие, мы с вами уже разобрали. А с нами в прямом эфире по видеосвязи правозащитник Каримджон Йоров. Вот с ним как раз я хочу. Каримджон, здравствуйте. С вами я как раз хочу обсудить последствия этого решения. Какое вы ожидаете последствия, что, на ваш взгляд, здесь в первую очередь произойдет? Тут мы вынуждены констатировать, да, что рассмотрение третьего чтения в Госдуме, ну, это практически стопроцентное принятие закона.
В первую очередь, граждане, например, взять Таджикистана и Кыргызстана, очень много имеют российское гражданство. Возьмем их, что они имеют российское гражданство, у них есть дети, естественно, как они говорят, не знают русского языка. Это же россияне, фактически россияне, да? Их как бы у нас все равно мигрантами называют. А как с ними быть, в первую очередь? Вот как с ними быть? Это первое. Второе, для этого, ну тогда они почему их не берут в детские сады? Тут берите туда, чтобы они выучили язык. И там, когда они лукавят, когда говорят, что в мировой практике нет такого, по всему миру, даже я, находясь в Европе, вижу, что любой мигрант, который приезжает, хоть взрослый, совершеннолетний, он идет на курсы, а те, кто учится в школе, естественно, идут в тот класс, который он там учился, и дальше продолжит, и постепенно научится языку. То, что они сейчас принимают, ну, здесь куча вопросов задается, а почему они, интересно, не спрашивают те, кого на армию забирают, в армию забирают, на войну на Украине, почему у них русского языка не спрашивают, да, знают они, не знают. И там тоже был вопрос того, что, скажем, приравнять террористам, например, там тоже такое, если человек гражданин Таджикистана пошел, повоевал за Россию, да, например, ну или русский, без разницы, потом его обманули или что-то недоплатили, что, и пришел, выразил недовольство, что террористом станет, тогда это как вот, как понятно. Поэтому принятие закона хорошим ничего не приведет. Это будет для нас это очень большой плюс, потому что наши граждане будут учить наших детских, ну, детей там, будут учить другому языку, и они пойдут в другие страны, видят более цивилизованные страны, где есть права, защищают права мигрантов, права людей, считают их за людьми. И будут поднимать экономику своей страны. Это будет очень лучше, лучше для нас, чем ехать и вот в таких условиях, которые мы видим. Довели до того, что даже наши президенты, которые всегда, наше правительство закрывало глаза на все это, даже они возмутились, потому что это все прошли все, как говорят, все человеческие рамок по отношению мигрантов.
Правильно ли я понимаю, что в этом контексте стоит говорить о продолжающемся оттоке трудовых мигрантов из России, хотя вообще-то он и так уже упал до исторического минимума?
Да, можно говорить об этом, но несмотря на все трудности, наши едут и едут, но она упала, но у нас есть увеличение потока трудовых мигрантов в других странах, и у нас даже дошло до того, что ну, еще лет 2-3 года назад еще невозможно было представить, что, например, Таджикистан может заключить договор с Японией о поставке трудовых мигрантов в Японию. Это страна, которая очень развитая, да, не говоря о том, что в Корею или другие страны. И в Европе очень сейчас стало, например, граждан Таджикистана очень много, граждан Кыргызстана, Узбекистана много стало. Поэтому в Америку. И это очень хорошая тенденция. Мы еще лет 10-15 назад были за то, что вообще, когда они сейчас говорят, что визу ввести, мы сами были уже тогда были сторонники, чтобы ввели визу. Я думаю, тогда, если ввели бы визу, теперь у нас не было бы вот тех проблем, которые сейчас есть.
Кремджон, а как вы оцениваете вот тот пиетет, с которым премьер России Мишустин встречал своих коллег из стран СНГ? Можно также вспомнить и Владимира Путина, который с крайним почтением и уважением выступал с коллегами на саммитах БРИКС и на своих поездках, будь то Казахстан, будь то Узбекистан, к примеру.
Ну, мы знаем, что дипломатия есть дипломатия, они говорят, ну, показывают, что они мы друзья там этот, и всегда делают вид, что не знают, что внизу происходит, и если они не знают, что внизу происходит, это называется полная как анархия, да, каждый сам себя хозяин. Но я более уверен, что это делается именно с подачи того же Кремля, и есть определенные цели, опять же, война, народ отвлекать чем-то, падение там экономики, там как бы все трудности это еще впереди, и они вот и заявляют 100 миллиардов там, а что 100 миллиардов, во-первых, ну что, рублей, наверное, но что такое 100 миллиардов при отношении, что они в один день тратят на войну, убивают украинцев и тратят там такие огромные деньги, или платят тем же, кто пойдет убивать украинского народа, да, сколько денег платят. Эти деньги, я думаю, деньги одного дня. Тут они возмущаются и не думают, что эти же, если они потратят на учебу, на образование, эти же люди, эти же дети, мигранты, будущие будут гражданами Российской Федерации или будущие будут поднимать экономики России или их родители. Да? Они об этом почему-то не думают. Странно, поэтому я думаю, что это неправильно, но опять же повторяю, что это очень выгодно нашим странам, странам поставщиков, ну, можно сказать, рабочей трудовой силы в России. Нам выгодно этот закон, и нам выгоднее было, что если ввели бы вообще визу.
Ну и боюсь, да, приоритеты в, бюджет, в статьях бюджета, российского бюджета, довольно-таки сами по себе красноречивые. Каримжон, большое вам спасибо. Правозащитник Каримжон Йоров был с нами в прямом эфире. А к нашему разговору присоединяется политик и юрист Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я тут на всякий случай, просто зная, что вы юрист по образованию, должен проговорить, что принятый законопроект мы уже обсуждаем, ну, может показаться, что как уже свершившийся, уже утвержденный всеми и вся, хотя там еще две стадии. Ну, дело в том, что все-таки вот отказ в законах, пришедших из Нижней палаты парламента, и Совет Федерации, и президент, вот их отказы, они все-таки стремятся уже даже к погрешности, я бы сказал, поэтому как-то вроде бы, это как свершившийся факт, приходится обсуждать. И хочу с вами вернуться вот к какому моменту. Проект никто дорабатывать не стал, несмотря на замечания правительства. На ваш взгляд, это сознательное действие? Вот, вот мы функцию принтера выполнили, на кнопочку печать нажали, а дальше пусть Минпросвещение возится. Насколько это вообще требует ли того, этой доработки? Вот как бы такие законотворческие стандарты, что ли, если угодно?
Ну, я, честно говоря, не представляю, как можно было бы доработать этот законопроект, чтобы он выглядел нормально, человеческим образом. То есть я понимаю, что есть проблема действительно, когда мигрантов в конкретных классах, там в Калужской области, в Московской области, да, где как бы много мигрантов работает, живет, что вот в конкретных классах есть проблема, что слишком много их. Ну, можно какое-то ограничение ввести, там не более 20%, например, мигрантов в классе, да, с которых половина там язык знает. Ну, например, хотя, говорю, в... Ну, вот уже говорилось здесь, да, что в принципе ничего подобного нет на самом деле в европейских странах, чтобы не пускать детей. Тут даже подумать, вот, вот приехали мигранты, да, там, граждане Узбекистана, вот у них есть дети, они пошли как бы в школу, чтобы своих детей направили. Они уже где-то работают, они приехали, потому что у них нет нормальной работы. Так вот, и их детей не принимают в школу. Что им делать дальше? Возвращаться? Ну, нет, вряд ли они приехали уже, они уже деньги на это потратили. То есть ребенок будет вот бегать просто, где, на улице он будет бегать? Учить его в частной школе, явно у них денег нет. То есть, ну, а что он будет? Хулиганить начнут, деньги отбирать там у кого-то, да? Ну, то есть социализироваться не в школе, а на улице будет. Понимаете? И вот тогда действительно мы столкнемся с проблемами, с большими. Поэтому этот закон, он не только античеловечный по своей сути, он глупый просто. Глупый с точки зрения интересов даже российских граждан. То есть это просто такая, знаете, популизм дешевый, самый-самый дешевый популизм, который направлен на то, чтобы пустить пыль в глаза здесь и сейчас. И не имеет ничего общего с тем, чтобы реально как-то улучшить ситуацию с миграцией. Я вам могу, кстати, сказать, что буквально неделю назад примерно, да, правительство издало постановление, вот еще висит на официальном портале правительства от 3 декабря. Так вот, согласно ему, 234 тысячи мигрантов с визами на работу планируется в следующем году. А вот на этот год планировалось 155 тысяч, то есть почти полуторакратный рост, понимаете? На 80 тысяч рост мигрантов, которых по визе хотят завозить. То есть это, скорее всего, страны Африки, но отдельные страны Азии какие-то. Да? Это не страны бывшего СССР, потому что они почти все безвизовые. Так вот, мы о чем говорим? То есть реально-то, с одной стороны, в СМИ вот принимаются такие законы, проводятся какие-то рейды, что они там как-то с нелегальной миграцией борются. А легальная эта миграция растет. Легальная эта миграция, они сами ее повышают, причем ну, очень большими темпами, в полтора раза за год. То есть все, что они говорят, это ложь. Просто это вранье. Реальные их действия, они вообще никак не направлены на уменьшение количества мигрантов в стране. В конце концов, нужно было просто войну останавливать, мужиков российских возвращать с войны. И тогда не потребовалось бы такое количество мигрантов, чтобы кадровые дыры заполнять. Понимаете, если уж говорить о том, как по-настоящему решать эту проблему.
Евгений, я как раз очень благодарен за эту ссылку вот на постановление правительства, тем более, что один любопытный момент я хочу показать и вам, и нашим зрителям. Мой коллега Артем Радыгин на прошлой неделе обратил внимание, что на форуме «Россия зовет», где там еще Путин выступал, на сессию по макроэкономике пригласили друзей из Индии и Китая, я цитирую то, как их представили, и вот что один из друзей, Джоу Лицунь, он председатель Союза китайских предпринимателей в России, рассказал вот о некоторых нюансах российской экономики и российской миграционной политики.
С одной стороны, текущий уровень безработицы в России составляет всего 1.5%. Это очень низкий уровень. Низкий уровень безработицы – это хорошо для благосостояния людей. Но для предприятий с иностранным капиталом обязательно возникнут некоторые трудности из-за роста затрат на рабочую силу. Наши китайские компании здесь в основном полагаются на местную рабочую силу. Например, в Haier 98% сотрудников в России – местные. В нашей компании Havel Motors работает более 4000 человек. 98% из них местная рабочая сила. Поэтому, чтобы китайские предприятия и дальше работали здесь, нельзя игнорировать нехватку местных трудовых ресурсов.
Ну, то есть вы нам деньги-то из Китая везите, но вот вкладывать их не во что, потому что мы ждем мигрантов, но мы их не то чтобы очень ждем, у нас есть к ним некоторые претензии и требования. А еще в публикации наших коллег из Deutsche Welle, глава фонда помощи мигрантам и беженцам «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина полагает, что с помощью антимигрантской политики, которую уже сложно вообще отрицать, как де-факто свершившуюся, российские власти пытаются разрядить недовольство населения, вызванное главным образом экономическими проблемами. Евгений, вот мне хочется вас спросить, как вам такая версия, и как здесь получится-то вообще ставить на развитие экономики, которое декларирует Кремль, ставит своей целью, с одной стороны, а с другой стороны, довольно-таки противоречащими действиями в этом же в обратном направлении совершенно.
Смотрите, ведь о том, что повысились квоты для ввоза мигрантов, об этом же никто не говорит по телевизору, правильно? Поэтому те люди, которые получают информацию только из телевизора, они об этом вообще не узнают. Так что люди, которые получают информацию с телевизора, увидят только вот эти рейды по борьбе с незаконной миграцией, увидят вот этот закон, может быть, да, и в принципе, вот какая-то бутафория и какое-то такое создание впечатления, что государство якобы работает против незаконной миграции. Ну, на деле все иначе, да. Ну, у нас, в принципе, во всем так. То есть, мы, помните, Конституцию принимали, у нас там, говорю, за забота о семьях, да. А сейчас у нас мобилизованные, вон, уже третий год на войне, и никто об их семьях не думает. У нас о животных говорилось, что мы должны заботиться, да. В Конституции написано, теперь один за другим регионы принимают законы об убийстве собак. У нас говорилось о защите природы в Конституции, а теперь после начала войны принимается один за другим, это же без публичных слушаний уже, законы о вырубке особо охраняемых природных территорий. Так что, ну, это обычная практика российских властей. Что-то сделаешь.
Ну, о свободе слова и свободе собрания я уже даже упоминать не буду, тем более, что сегодня мы немножко другие темы обсуждаем. Но вот, казалось бы, вот антимигрантские настроения и вот эта попытка в дешевый популизм, как вы сформулировали, она была более-менее еще уместна и понятна, и даже предсказуема вскоре после теракта в Крокус-Сити-Холле. С тех пор прошло более полугода уже, получается, и, казалось бы, вроде бы по инерции должно было как-то это все забуксовать. Уже администрация президента, мы можем предполагать, как-то пытается уже немножечко так вот затормозить такие настроения, а Госдума печатает законы именно вот в этом направлении. Как вы думаете, почему? Почему столь этот тренд все еще актуален, остается как минимум в повестке законотворцев?
Ну, потому что миграционные политики действительно бардак. Чего ж тут говорить-то? У нас мигранты въезжают, никакого учета практически нет. Они, ну, то есть, да, они въехали, как бы их зафиксировали, что они въехали, а дальше где они работают? И никакое предприятие за них не отчитывается дальше. То есть, если мы смотрим миграцию трудовую в ту же Европу, там мы все понимаем, то есть, на какое предприятие человек есть. Здесь нет, у нас бардак. Они со стройки на стройку ходят, в бесправном абсолютном положении там находятся. И Путин даже где-то с полгода назад говорил о том, что на одном из форумов, что у нас как-то нет осмысленной миграционной политики, была его фраза, осмысленной миграционной политики. Человек 25 лет у власти находится. И этой политики действительно нет, потому что им выгодно вот бесправных мигрантов везти, их можно максимально дешево использовать на стройках, еще где-то, да, там в сфере ЖКХ, как они думали. Но сейчас ситуация все больше меняется, кадровый дефицит, война, все это, да. И соответственно, мы видим, что российских мужиков все меньше становится, и для людей люди начинают в мигрантах видеть угрозу. Это тоже такая, ну, так, достаточно понятная реакция. Да, люди не могут до Путина дотянуться. Но вот а мигранты, вот они здесь рядом, их становится все больше и больше визуально для человека. Поэтому вот, учитывая то, что никакой регламентации их работы практически нет, вот даже уже в школу запрещают ходить, да? Ну так а какого мы культурного уровня тогда ждем от приезжих гостей?
Евгений, и хочу с вами вернуться к тому моменту, вот из этой, к этой новости из Сургута о том, что вигиланты самопровозгласили для себя, по сути, властью, причем с националистскими взглядами, уже ходят в рейды с полицией массово, не то чтобы просто активно сотрудничают, а буквально выполняют функцию полицейских. На ваш взгляд, это последствия чего-то или симптом чего-то еще большего? Как бы вы это оценили? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Я думаю, основная причина в том, что катастрофическая нехватка кадров в полиции, и вот они привлекают таким образом дружинников. Но это все, естественно, вне рамок закона. Дружинники должны с повязками ходить, и у них тоже удостоверение должно быть. Поэтому это незаконно, и мало того, это опасно. Пригожинский мятеж у нас уже был.
Ну, а вот именно в контексте того, что эти люди с националистическими взглядами, то есть вигиланты были разные. Есть те, кто пишет доносы на потенциальных иностранных агентов, скажем так. Есть, как их называют российские власти, есть, были истории с теми, кто ходил по центру Москвы и искал людей, которые употребляют алкоголь в публичном месте. Как бы вы оценили вот эту тенденцию именно с такими людьми в черной одежде, с повязками, с шевронами, самосделанными, получается, на коленке?
Милитаризация, да, но в условиях военного времени вот мода на все милитаризованное, она всегда возрастает. К сожалению, и мода на насилие, и мода вот на какое-то враждебное отношение ко всему, кто как бы вот, не нашей нации, да, это мы же видим, это с телевизора льется просто бесконечным потоком. Так что, увы, это все закономерно в этом смысле.
Евгений, большое спасибо. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире, помогая разбираться в возможных последствиях принятого Госдумой закона и, кроме того, попытаться другие симптомы подобных уже тенденций наметить в обществе, понять их. 65% наших зрителей считают, что после такого деятельность Госдумы вполне себе можно признать экстремистской. Поровну разделились голоса тех, кто не согласен, и тех, кто не уверен в поставленном вопросе. И большое вам спасибо за участие в нем, в этом опросе. Завтра с вами мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно.